Мисерук Степан Никитович. Годы земной жизни 1931-1996. Автобиографический очерк. Ни года, ни дня своего рождения я не знал. Мать умерла, когда я был ребенком. Отец тоже не помнил точной даты, поэтому в документах записали 6 июня 1931 года. Родился я в Волынской области, в глухом селе Крымно, 17 километров от районного центра. Детей в семье было шестеро, я самый младший. Мне посчастливилось бывать в воскресной школе и учить молитву «Отче наш», из которой в детской памяти осталось всего несколько слов. Родители были евангельскими христианами. К нам часто заходили верующие сестры. Длинными зимними вечерами они пряли на веретенах и пели. Любимым маминым гимном был «Уж скоро Господь нас введет в Ханаан». Возможно, она чувствовала, что скоро перейдет вечность. Не зная почему, но указывая на меня, она говорила сестрам: «Этот будет таким, как библейский Стефан». Смысл этих слов я не понимал, потому что Библию в детстве нам не читали. Только теперь, когда Господь повел меня путем страданий, я понял ее слова. Слава Богу, ее молитвы услышаны. Все дети стали христианами. Научился и я петь христианский гимн «Вот ворота пред тобою». Где бы я ни ходил, везде распевал его. Мне очень хотелось попасть на небо, где живет Христос. Я был более привязан к отцу, хотя воспитанием детей он не занимался, потому что с раннего утра и до поздней ночи работал в поле. Мне было года 4, когда однажды отец и мать уехали на христианский брак, а мы остались одни. Помню, пришли соседские мальчики, ровесники моим старшим братьям, и принесли табак. Было лето, мы спрятались в конопле, и все начали курить. Вдруг слышим пение. Родители возвращались с богослужения. «Теперь нам будет», – забеспокоились старшие братья. На меня тогда тоже напал страх. «Больше никогда курить не буду», – решил я. На протяжении всей жизни Господь хранил меня от этого порока. После смерти матери отец духовно охладел, и когда мы переехали в 50-м году в Одессу, в собрание не ходил. Женился. Дети пошли каждой своей дорогой. Во время войны я учился в школе. Окончил 6 классов и устроился на работу. Там научился играть в карты, домино, и тратил на это все свободное время. На танцы меня не влекло, а в кино изредка ходил. Пристрастился к вину, потому что был свой виноградник, делали вино. Но какой-то огонь жег мою совесть, хотелось стать верующим, но не было человека, который привел бы меня к Иисусу Христу. Я присматривался к людям, не встречу ли знающих Бога. В нашей бригаде работали верующие отец с сыном, но они были азартными игроками в домино, и я никогда не слышал от них свидетельства о Господе. Евангелия у меня не было. Наконец-то я узнал, что в нашем поселке есть верующие и проходят собрания. 31 декабря 1951 года мы с товарищем пришли туда. Там были в основном старички. Собрание окончилось, верующие остались встречать Новый год, а нас никто не пригласил. Обидевшись, мы ушли. В 1953 году на Троицу я немножко выпил с друзьями, но на душе было тяжело. Я решил больше никогда не пить. Слава Господу, он помог мне сдержать это слово. В августе 1953 года отца посетил местный служитель. Как сейчас помню. Пришел я вечером с работы, а они рассуждают о том, как после проповеди апостола Петра весь дом Корнилия был спасен. Сердце мое загорелось. А наша семья? Мне так хотелось помолиться, но брат беседовал с отцом и не обращал внимания на то, с какой жаждой я его слушал. В ту ночь я дежурил в винограднике, и там наедине с Богом излил свою душу перед ним. На сердце стало легко. Я почувствовал, что Господь простил меня и дал новую жизнь. С радостью я пошел на богослужение. Там было 12 старцев. «Я хочу служить Господу, помолитесь обо мне», – попросил я верующих. Руководящий брат предложил: «Если можешь, помолись». Я склонился на колени и со слезами помолился. После покаяния в душе загорелось желание возвещать о Господе другим. Каждый раз я старался привести в собрание хотя бы одного из знакомых. Я узнал, что и на Пересыпи проходит богослужение, и там много молодежи. Меня и моего брата Тимофея молодежь окружила большим вниманием. Вскоре покаялись. Моя жена, мой родной брат и еще некоторые. В 54 году 8 человек заявили на крещение. Для Усатовской зарегистрированной церкви это был праздник. С 45 года они не крестили ни одной души. Мне и жене брата уполномоченный не разрешил преподать крещение. Я огорчился до слез. Диакон городской общины Пироженко крестил нас с условием, что никому не расскажем. Соседи заметили, что наша жизнь резко изменилась. Удивлялись, что с ними произошло. Каждый вечер поют. На нашем собрании иногда некому было даже проповедовать. Однажды старец, который уже лет 15 был верующим, предложил мне помолиться перед началом богослужения. «А почему не вы?» – растерялся я. «Я никогда вслух не молился», – сознался он. Хотя я был еще духовным младенцем, но в трепете помолился. Потом кто-то из сестер прочитал Слово Божье. Собрания проходили по воскресеньям. Однажды сестра-проповедница предложила мне первый раз сказать слово. «У меня же нет Евангелия». Она дала Новый Завет. «Подготовься». «Можно это прочитать?» – спросил я, открыв знакомый стих Священного Писания. Она взглянула. «Можно». Прочитал вслух и говорю. «Братья и сестры, я не могу объяснить эти слова. Пусть сам Господь вам откроет», – сказал аминь и сел. Вскоре Господь послал Евангелие. С тех пор почти каждое собрание, хотя и в слабости, но я проповедовал. Господь благословлял. Церковь понемногу росла. Каждый год были желающие принять крещение. Нас было уже 44 члена церкви. До моего обращения было 18. И чтобы не сняли регистрацию, прежний служитель включал каждый год в списки двух умерших. В 55 году меня избрали в церковный совет, назначили секретарем общины. Писал письма во всех Б, составлял каждый год отчеты и списки, вел протоколы членских собраний и отсылал уполномоченному. В 57 году всех Б выпустил Библии. Желающие получить должны были выслать деньги. Мы это слали, но Библии не получили. В то же время церковь решила купить молитвенный дом. Всех Б, делая вид, что участвует в нуждах народа Божьего, выслал нам для строительства наши же деньги, посланные для покупки Библии, и напомнил: «Если хотите получить Библии, высылайте деньги». Церковь поручила мне выяснить, в чем дело. Я написал: «Деньги на Библии мы высылали, но по всему видно, что вы поступаете по принципу: кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что думает иметь». После этого нам выслали Библию и 3 сборника духовных песен и напомнили, чтобы мы все-таки рассчитались за них. В нашей церкви нужно было рукоположить служителя. Пригласили старшего пресвитера по Одесской области Липового. Нас предупредили, что он сотрудничает с властями. «А зачем же мы его приглашаем?» – спросил я братьев. Меня успокоили, что во всех Б лучших служителей нет. Липовой в письме спросил адрес нашего молитвенного дома и как его найти. Мы объяснили, на каком трамвае ехать. Он же подъехал к дому на такси и предложил, чтобы мы рассчитались с водителем. Кратко побеседовав, он совершил рукоположение, попросил денег на обратный путь и уехал. Такое отношение служителей всех Б к делу Божьему меня очень встревожило. Я понимал, что они находятся в недолжном духовном состоянии, но выхода из создавшегося положения не видел. Пресвитер городской общины всех Б Кузьменко, посещая нас, придерживался инструкций всех Б, не проповедовал и даже отказался отвечать на вопросы после собрания. В нашу церковь приезжали гости и участвовали в слове. Когда узнал об этом Кузьменко, то спрашивал, где они остановились, и тогда на те квартиры приходила милиция с проверкой. Посадили однажды в машину сестру и возили по городу, чтобы она в толпе опознала приехавшего проповедника. Кузьменко угрожал, что общину закроют, а нас посадят в тюрьму за то, что принимаем неизвестных проповедников. Детей в общине, можно сказать, у нас не было, поэтому некого было выводить, как это делалось в других общинах всех Б, о чем мы узнали позже. В 58 году на Пересыпи закрыли общину. Кузьменко сразу вызвал меня и пресвитера нашей церкви и поставил на вид, что мы принимаем бродячих проповедников. «Вашу общину тоже могут закрыть». «Что нам делать, чтобы этого не случилось?» – спросил я. «Пусть проповедуют только члены из полоргана, они имеют право». Мы сначала согласились, но когда посетили Пересыпскую церковь и увидели, что они проводят богослужение под открытым небом и проповедуют все желающие, то ободрились и не стали соблюдать предписаний Кузьменко. Приглашали пересыпских братьев и с радостью слушали их проповеди. В 60-м году ВСЕХБ прислал в нашу общину новое положение с сопроводительной запиской. «Сообщите, единодушно ли вы приняли этот документ? Кто не согласен, пришлите адреса и фамилии». 70% верующих возмущались духом этих документов, но братья, зная, что несогласных сразу начнут преследовать, решили ответить, что приняли все. Настал 61-й год. Однажды ко мне на работу пришел родной брат и принес первое послание инициативной группы. Я перечитал его несколько раз и радовался, что Господь не оставил свой народ. Мне понятнее стала отступническая деятельность Липового, Кузьменко и других неверных Богу служителей. Прочитал послание одному, второму брату, они были в восторге. Пришел к пресвитеру-старцу, познакомил и его. «Это Господь пробуждает народ свой. Это то, чего мы давно ожидали», – дополнил он мою радость. «Брат, а если прочитать послание в церкви, не закроют молитвенный дом?» «Если церковь очистится и освятится, как призывает братья, и нам удастся прожить новой жизнью хотя бы 3 месяца, то и за это слава Богу, а там пусть закрывают». Не откладывая, мы прочитали послание всей церкви. Призыв братьев к очищению и освящению все восприняли как голос Божий. Не согласен был только один, он сразу же перешел в городскую общину. Всей церковью мы молились о съезде. Как-то в письме от имени церкви я спросил старшего пресвитера по Украине Андреева. «Мы регулярно отсылаем средства, почему нас не посещают служители всех Б?» Андреев ответил: «Мы имеем право посещать только большие церкви, а ваша – маленькая». Тогда мы отправили во всех Б письмо с просьбой не присылать в дальнейшем журнал «Братский вестник». «Мы считаем вас отступниками от истины», – написали мы. Сразу же приехал Андреев и еще некоторые служители. Уговаривали не порывать с ними, но мы стояли твердо и решили вообще не принимать работников всех Б, за исключением старшего пресвитера по Одесской области Квощенко, которому еще доверяли. Помню, он привез к нам положение и пояснил: «Братья, здесь написано, чтобы детей не допускать в собрание, но вести их к спасению – наша святая обязанность». Он много разъяснял нам о падении служителей всех Б и о том, как далеко они зашли в отступлении. Квощенко был у нас на празднике жатвы. Собрание проходило во дворе моего дома. Было около 800 человек. В присутствии всех он рассказывал, в каком состоянии сейчас находится официальное руководство Союза ЕХБ, и сказал такую фразу: «В настоящее время многих старших пресвитеров можно назвать страшными пресвитерами, потому что у них руки нечисты». На следующий день его вызвали в КГБ и заявили: «Признавайся, кого убивают старшие пресвитера? Чьи руки в крови?» В 63-м году Квощенко отказался ехать на съезд всех Б. Его сняли и поставили Кузьменко. К нашей церкви стали присоединяться члены из городской общины. Собрания были переполнены. Нам по-прежнему угрожали закрыть молитвенный дом. Служителей пробужденного братства мы принимали с радостью. Дух Божий касался сердец. Была такая ревность, что почти каждый день верующие собирались на общение. Даже ночи проводили в беседах. По нескольку раз прочитывали материал об очищении и освящении, брошюру о начатках учения Христова. Все стремились к святости. Благополучие личной жизни никого не волновало. Господь чудно благословлял нас. В 62-м году в Одессе проходил суд над Николаем Павловичем Шевченко, пресвитером Пересыпской церкви, и другими. Съехалось около 5000 верующих. В первый день подсудимых так и не смогли провести сквозь толпу собравшихся и увезли обратно. Сначала никого не впускали в зал суда. Потом войти могли те, кто называл фамилию. На второй день меня и брата задержали в трамвае и повезли тоже на суд. только в другое место. До этого я никогда не имел дела с представителями власти. Спросили, какого вероисповедания? Баптист. 15 суток без всяких разговоров. Слава Богу, думал я, это хорошее начало. Поместили нас в камеру. Тогда первый раз в жизни я познакомился с тюрьмой и ничуть об этом не пожалел. С нами сидел моряк, хорошо знакомый со Священным Писанием. Побеседуем мы с кем-нибудь, человек умилится сердцем, а моряк тут же насмехается. «Расскажи-ка лучше историю с Лотом», – громко сказал он, явно желая поставить меня в неловкое положение. «В Библии написано, не искушай Господа Бога твоего», – ответил я, глядя ему в глаза. Он попытался возразить, но, к всеобщему удивлению, замычал, как немой, и не мог сказать ни слова, и больше не насмехался.